Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Правосудие».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Подмосковье при пожаре в общежитии ВДВ погибли 7 человек, в том числе 2 детей. Премьер-министр Черногории Мила Джуканович объявила о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр. В Щелковском районе Подмосковья сегодня ночью при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них 2 детей. Еще один офицер числится пропавшим без вести. Несколько людей пострадали. В здании проживали 38 военнослужащих и 16 членов их семей. На месте работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», говорит представитель штаба ВДВ.
На территории одной из воинских частей воздушно-десантных войск, дислоцированных в поселке Медвежья Озера, Московская область, загорелось деревянно-щитовое здание офицерского общежития. В данном здании проживали офицеры и прапорщики части с членами семей. Пожар развивался стремительно. В результате пожара есть погибшие и раненые,
заявил военный. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Оглашение идет 16 мая. Представители комитетов «Матери Беслана» и «Голоса Беслана» намерены провести совместную пресс-конференцию. На нее официально приглашен заместитель генпрокурора России Николай Шепель, сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших – дети. В Санкт-Петербурге в воскресенье вечером задержана группа молодых людей, совершивших нападение на приезжих строителей. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Олег Яхонтов.
Драка, в которой участвовали строители и местная молодежь, произошла на Читинской улице около 5 часов утра 21 мая. По имеющимся данным, на стройке проживали 7 рабочих из Казахстана, Кубани, из Кабардино-Балкарии и из Ставропольского края. По их словам, конфликт начался с того, что рано утром они заметили, что по стройплощадке ходит человек. Они посоветовали ему покинуть объект. В ходе завязавшейся ссоры молодого человека ударили лопатой по спине. После этого он, по данным правоохранительных органов, собрал своих знакомых, жителей окрестных домов, около 20 человек. Вооружившись палками, они пришли на стройку, где устроили драку с рабочими. В результате госпитализировать никого не пришлось, однако в травмпункт обратилось не менее 10 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 6 молодых людей, участников драки, были задержаны вечером в воскресенье. Правоохранительные органы не усматривают в произошедшем инциденте мотива межнациональной розни. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
В Черногории за независимость проголосовали, по предварительным данным Национальной избирательной комиссии, 55,4% избирателей. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. В референдуме приняли участие свыше 86% имеющих право голоса. Премьер-министр Черногории Мила Джуканович уже объявила о победе сторонников независимости. 55% голосов – минимум, необходимый для провозглашения Черногории независимым государством. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы выказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. Блэр намерен также обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. В воскресенье премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики на первом заседании правительства обещал приложить максимум усилий, чтобы покончить с насилием. Главными задачами своего кабинета Аль-Малики назвал восстановление стабильности и безопасности в стране. Правительство намерено создать специальные подразделения для охраны порядка в Багдаде. Скончался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Укли. Закупорка сосудов головного мозга случилась после экстренной операции, сделанной главе ВОЗ в Женеве.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста против нововведений при оформлении иномарок на таможне. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» во Владивостоке» Марина Лобода.
Колонна автомобилей с зажженными фарами отправилась в полдень к центру Владивостока. Участники акции протестуют против введения сертификата соответствия стандарту Евро-2. Этот документ должен подтвердить соответствие автомобиля экологическим требованиям. Он вступил в силу в начале мая, и теперь его необходимо предъявлять при ввозе каждой подержанной иномарки в Россию. Для дальневосточных автодилеров это требование невыполнимо. За Уралом нет ни одного органа, полномоченного выдавать этот документ. А каждый раз ездить за сертификатом в Первопрестольную очень дорого. Пока таможенники оформляют машины в прежнем режиме. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Чтобы предотвратить неизбежный коллапс на границе, автодилеры и организовали акцию. Пока предупредительную. В ходе акции были собраны подписи под обращением к полпреду президента Камилю Исхакову с требованием не допустить очередной беспредел на таможне. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Киеве сегодня открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ, членами которой являются их страны, в международную структуру Организации за демократию и развитие ГУАМ. Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. Будут также обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере и перспективы урегулирования региональных конфликтов. В саммите примут участие представители стран Балтийского и Черноморского регионов, Центральной Азии, ООН и ОБСЕ. Одному из крупнейших российских музеев, Третьяковской галерее, сегодня исполняется 150 лет. Фонды галереи насчитывают 150 тысяч произведений искусства, среди них иконы и кисти Андрея Рублева и Феофана Грека, картины Репина, Серова, Айвазовского, Васнецова, Ларионова, Гончарова, Кандинского и других мастеров. В рамках празднования юбилея организовано множество выставок. Со вторника будет работать экспозиция, посвященная основателю музея, меценату Павлу Третьякову, а также его брату Сергею. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Выигрывает от промо-акций, СМС-лотереи, конкурсов? Какие последствия влечет за собой публичное обещание награды и как добиться выплаты положенного выигрыша? На эти вопросы отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Александр Рделевский и член правления Конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорг. Но расспросами я займусь чуть позже, а сначала предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Летом 2005 года акционерное общество «Красный Восток» «Солодов пиво» объявило о рекламной акции. Необходимо было собрать 10 вкладышей по 50 рублей, выслать их на адрес компании и получить гарантированный приз в 500 рублей.
На самом деле, оказывается, призы получили только люди, которые успели как бы на тот период, когда разыгрывался призовой фонд. Призовой фонд был ограничен 15 миллионами рублей. И вот в данном случае этой потребительнице был получен ответ. Извините, призовой фонд исчерпан, поэтому в данном случае направить приз мы вам не можем. Хотя приз почему-то был назван гарантированным.
Любовь Зябарова, главный специалист управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану, рассказала, что поводом к претензиям послужило письмо от жительницы Перми Пономаревой НП. Узнав о данной акции из рекламы, она исполнила все условия. Однако гарантированных 500 рублей так и не получила.
В ходе рассмотрения выяснилось, что действительно при организации стимулирующей лотереи «Попади в десятку» ООО «Пивоваренное объединение Красный Восток Солодов» была размещена недостоверная реклама на их продукции, именно на пиве «Красный Восток», которая вводила потребителей в заблуждение.
Анна Павлова, хотя и живет в Казани, но тоже приза так и не дождалась.
Я послала, там как надо было, 10 штук. Вот. Должно было дойти, но не знаю, дошло, не знаю, нет. Короче, мне там ничего нету. А на Новый год прислали две открытки. Я прочитала там поздравление, провала. А вторую и даже не читала провала и выкинула. Вот и вся моя игра.
Поскольку факт ненадлежащей рекламы был установлен, был составлен протокол и наложен штраф в размере 40 тысяч рублей. АО «Красновосток Солодов Пиво» попытались оспорить этот штраф в суде. В их иске было отказано судом, и они, в общем-то, уже оплатили нам этот штраф.
Однако, прежде чем оплатить штраф, представители ООО «Красный Восток» попытались его оспорить, но не предприняли никаких действий, чтобы приостановить решение. И тогда антимонопольное ведомство 14 марта этого года вновь оштрафовало пивоваров на 50 тысяч рублей за неисполнение наказания. Пресс-секретарь компании Гульнара Паснова заявила, что и этот штраф уже оплачен.
Заплатили штраф мы, когда правила акции мы писали, буквально там одно слово пропустили. Вот, но на самом деле, мы всегда стараемся все правильно делать.
Вот мы усматривали в этом, в чем недостоверность. Во-первых, они могли не указывать, что этот приз гарантирован. Во-вторых, они могли изготовить столько количества вкладышей, которого бы хватило на этот заявленный, на сформированный призовой фонд на 15 миллионов рублей. Ничто не мешало им совершить эти действия.
Любовь Забарова считает, что ущерб интересам покупателей действительно был. В акции приняли участие в основном пожилые люди, искренне поверившие рекламе. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня с гостями в студии доктором юридических наук, профессором, экспертом независимого экспертно-правового совета Александром Орделевским и членом правления Конфедерации общества потребителей, адвокатом Дианой Сорг. Мы говорим о том, кто выигрывает от промо-акции, СМС-лотереи, конкурсов и как добиться выплаты положенного выигрыша объявленного. Но сначала я вас попрошу, Александр Маркович, рассказать немножко о том, что же такое публичное обещание награды и всегда ли сам факт обещания награды за какие-либо действия является гарантией выплаты этой награды, этого приза?
Понятно, вопрос понятен. Публичное обещание награды порождает так называемые обязательства из односторонних действий. Регулируется статьей 1055 Гражданского кодекса. То есть заключается это обязательство в том, что лицо, заинтересованное в совершении каких-либо действий и обещающее за них награду, обязано выплатить эту награду тому, кто совершит первым действие, за которое обещана награда.
Раз награду пообещали, человек сделал, то все, ему не нужно больше не искать каких-то документов дополнительных, он уже может рассчитывать на вознаграждение.
Да, он уже приобретает право на вознаграждение, поскольку, как в примере, который здесь приводился, как я понял, в объявлении об обещании награды не содержалось каких-либо условий, что там, я имею в виду, что если... Не были ограничены сроки, не было каких-то упоминаний, что сам фонд призовой, за который обещана награда, ограничен какими-то рамками, то отсюда следует, что это обязательство было безусловным, и любой, кто совершил действие, за которое обещана награда, вправе был на нее претендовать.
Диана Михайловна, а вообще насколько типична такая история, о которой рассказал наш корреспондент? Часто ли люди жалуются, обращаются в потребительские организации с жалобами на то, что не получили каких-то призов или денежных выплат, которые обещали организаторы каких-то конкурсов, лотерей, розыгрышей?
На самом деле обращаются не очень часто. Это можно объяснить тем, что награда – это... она не связана с тем, что человек чего-то потерял. Если человек сознательно участвовал там в какой-то лотерее и выиграл большой приз, то тогда, если ему вдруг этот приз не отдают, он начинает предпринимать какие-то попытки, чтобы этот приз получить. Но когда речь идет о промо-акциях, в этом случае получилось, не получилось. И люди, как правило, не тратят свое время на то, чтобы... доказывать факт нарушения, обращаться в какие-то органы, пытаться защитить свои права.
Но в то же время, если вот случается такая ситуация, когда организатор какого-то промо-акции пообещал какие-то призы, награды участникам этой промо-акции, и при этом участники не получают обещанных призов, можно ли говорить, что здесь присутствует элемент мошенничества? Потому что человек, в принципе, идет и покупает разрекламированный продукт только потому, что этот продукт в данном случае участвует в какой-то акции, и у человека, например, появляется возможность, ну, не знаю, выиграть автомобиль, да? И при этом автомобиль он не выигрывает. Результатов розыгрыша вот этих вот призов среди всех участников промо-акции он не может найти, он не знает, где они вывешиваются. Можно ли говорить о том, что компании намеренно идут на нарушение закона с тем, чтобы завоевать большее число покупателей своего товара?
Это, конечно, зависит от конкретной ситуации, но если в ходе проверки выяснится, что никакого приза на самом деле не было, никакого розыгрыша не было, и это просто рекламные обещания, ничем не подкрепленные, то тогда можно говорить о признаках мошенничества.
А что получит человек так в итоге, который, ну ладно, против руководства этой компании, которая устроила промо-акцию, будет возбуждено уголовное дело? А что с человеком, который искренне рассчитывал выиграть автомобиль, там, дачу, ну, кепку в конце концов получить или бесплатную чашку? Он-то что-нибудь получит в итоге, Александр Маркович?
Ну, полагаю, что если это действие будет квалифицировано действительно как публичное обещание награды, хотя здесь возникает ряд сомнений, поскольку, например, вот еще раз возвращаясь к приведенному примеру, эта ситуация допускает различные квалификации. Как я уже сказал, в чистом виде публичное обещание награды означает обещание выплатить награду тому, кто совершит требуемое действие первым, я подчеркиваю, первым. В данном случае в обещании как-то не устанавливалось приоритет тому, кто совершит это действие первым. По существу, если подробно рассматривать эту ситуацию, то даже речь идет не о публичном обещании награды, может быть, и не о рекламе, даже не надлежащей рекламе, а просто по существу здесь речь шла о том, что приобретший 10 бутылок пива приобретает, так сказать, скидку с цены этих бутылок, то есть ему возвращается 500 рублей, ну, что означает, что он приобрел их по меньшей цене. То есть, другими словами, если рассматривать эту ситуацию в таком ракурсе, то данная ситуация означает введение потребителя в заблуждение относительно цены продаваемого товара, относительно условий его продажи. И, возможно, умышленное введение в заблуждение. И поэтому здесь не исключена уголовная ответственность, в том числе и уголовная.
Угу. Спасибо за разъяснение. Мы продолжим сразу после короткого анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, сегодня мы говорим о том, кто выигрывает от промо-акции, СМС-лотереи и конкурсов, и какие последствия влечет за собой публичное обещание награды. Но мне, тем не менее, вот не совсем понятно. Получилось, что в данном случае, вот в этом примере, который мы прослушали из Казани, в конечном счете выиграло государство, потому что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала вот эту пивоваренную компанию, штраф пошел в бюджет, а женщина, которая участвовала в лотерее, которая пожаловалась, которая рассчитывала получить 500 рублей обещанные, так ничего и не получила. Могла ли она получить свой приз? И каким образом это нужно было делать, Диана Михайловна?
Безусловно, она могла получить свой приз. Для этого ей нужно было обратиться в суд с требованием выдачи ей этого приза.
Угу. То есть само факт обращения в Федеральную антимонопольную службу, он еще не гарантирует того, что Федеральная антимонопольная служба встанет на сторону потребителя и будет его интересы как-то...
Федеральная антимонопольная служба занимается регулированием рекламы. И она может предложить компании выплатить потребителю эти 500 рублей, но компания может не согласиться. И в этом случае единственным способом защитить свои интересы является суд.
Ну, вот в данной ситуации это было бы успешным обращение в суд?
Ну, на мой взгляд, здесь ситуация во многом зависит от правильной квалификации этой ситуации, поскольку, скажем, неправильная квалификация этой ситуации как ситуации, где была обещана награда, я подчеркиваю, здесь она может привести к неуспеху судебного процесса, если суд установит, что на самом деле публичного обещания награды здесь не было. Поэтому думаю, что квалифицировать это действие, как я уже говорил, эту ситуацию, как я уже говорил ранее, следует как введение в заблуждение потребителя, либо как введение в заблуждение потребителя относительно цены товара, либо как неисполнение продавцом своей обязанности вернуть часть уплаченной цены при представлении доказательств приобретения определенного количества бутылок пива в данном случае. То есть я не сомневаюсь, что здесь на самом деле имеет место сообщения об условиях приобретения пива. То есть, как бы компания говорит, кто приобретет 10 бутылок пива и докажет, что он приобрел 10 бутылок пива, то мы от изначально уплаченной цены этих 10 бутылок пива вернем 500 рублей. И получается, что они не соблюдают условия заключенного договора купли-продажи. Mm-hmm. Поэтому потребитель вправе здесь требовать возврата этих 500 рублей как излишней уплаченной суммы по договору купли-продажи и компенсации морального вреда.
Да. И, в принципе, суд, вот если будет рассматривать, насколько велики шансы, что суд действительно станет на сторону потребителя? Здесь можно только гадать. У нас есть судебная практика какая-то сложившаяся?
Я думаю, они достаточно значительные. Если суд признает, что здесь имели место отношения между продавцом и потребителем, то есть гражданином-покупателем, а на мой взгляд здесь сомнений нет, то я не вижу, почему суд не взыщет эту сумму. Единственное, что, конечно, с точки зрения судебного процесса, здесь надо внимательно следить за доказательственной стороной этого дела, то есть следует сохранять доказательства того, что соответствующие условия были выполнены, то есть этикетки представлены, значит, надо их, видимо, делать приложением к письму, направляемому. Иначе трудно будет доказать, что само представление этикеток имело место.
В общем, получается, что на пути человека, который решил принять участие в какой-то промо-акции и действительно что-то получить, вот рассчитывает, то встают просто преграды и барьеры. Нужно и письма заказные отправлять, чуть не с уведомлением. А указываются же, как правило, абонентские ящики.
Безусловно, указываются абонентские ящики, но это не значит, что компания не существует или компания, местонахождение компании нельзя выяснить. Вот в вашем примере даже был установлен факт недобросовестности компании, и это облегчает потребителю доказательства.
В суде, то есть если он может прийти...
будет судебный процесс, он представит документы, подтверждающие, что компания действительно не выполняла обязательства по отношению к гражданам, и дальше представит свои этикетки, подтвердит, что он попадает вот в число людей, имеющих право на скидку.
Но этикетки тоже вряд ли представит, потому что они ушли вместе с письмом в адрес этой компании.
Ну, он может быть, у него есть подтверждение, что он их отправлял, может быть, еще какие-то документы. Вполне возможно, что ему хватит доказательств для того, чтобы защитить себя.
Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Или присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». И вот мне накануне выхода в эфир передачи пришло письмо от Дмитрия. От лотереи однозначно выигрывают их организаторы. Остальное зависит от их же порядочности. Например, я никогда не доверяю всевозможным рекламным акциям разных магазинов, поскольку мне рассказывали о том, что призы там нередко распределяются между ближайшими знакомыми работников этих магазинов. Проверить же это, и что еще важнее доказать, довольно сложно, пишет Дмитрий. Действительно ли все так безнадежно, Диана Михайловна?
Ну, в чем-то Дмитрий прав. Порой проверить, каким образом происходил, кто выиграл призы и как это происходило, очень сложно. Хотя крупные и уважающие себя компании обычно в конкурсную комиссию, которая распределяет призы, приглашают независимых экспертов для того, чтобы в их присутствии произвести розыгрыш, а чтобы потом их нельзя было обвинить в недостоверной рекламе,
подтасовке.
То есть они, конечно, страхуются. Но бывают случаи, когда очень сложно доказать, что сама лотерея имела место, что сам розыгрыш проводился, что это не просто рекламная акция. На бумаге можно оформить документы о том, что человек получил выигрыш, и проверить, откуда взялся этот человек. Действительно, он был там пятым, седьмым, восьмым позвонившим в этот день. Очень сложно.
Да, вот здесь мы подошли к вопросу, связанному с так называемыми СМС-лотереями, когда человеку предлагается в течение эфира какой-либо передачи, радио-телевизионной передачи, присылать СМС-сообщение, и в случае, если это сообщение будет там сотым, то он получает какую-то сумму денег приличную. Как можно проверить, действительно ли это тебя не обманули, когда пообещали вот этот вот выигрыш? Непонятно
совершенно. Но с моей точки зрения это нельзя проверить. Давай. Если только потребовать распечатку звонков с телефонного узла, если все звонки записывались, и по этим звонкам установить, что да, вот именно этот человек, получивший приз, был пятым, и только в этом случае можно что-то доказать. Но у человека, который участвует в этой лотерее, у него нет возможности обратиться на телефонную станцию, у него нет таких полномочий.
Угу. Давайте послушаем Таисию Андреевну, она дозвонилась из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я пользуюсь вот этой почтой на дом. Разные организации, есть которые лекарства шлют какие-то, есть книги, есть вещи. И они совершенно безапелляционно заявляют, вот, отправка приза гарантирована. Ура, вы выиграли, вы победитель. Но для того, чтобы получить, напишите печатными буквами ваш адрес еще раз, хотя адрес им уже 100 раз известен, и мы вам вышлем. И вот мы решили с мужем на книгах с организацией, которая занимается посылкой книг по почте, довести, как говорят, до логического конца. И вот мы уже получили все бумажки, что мы победители, что вот приз гарантирован, будет вручен, сообщите, как вам его на сберкнижку или и так далее. Мы все это сделали, и снова приходят, еще раз нужно сделать заказ, и так это без конца, вы понимаете? И все это так обставлено, причем никаких таких вот условий, что ваш номер в связи с заказом становится участником, предположим, да? Просто вы победили. Вот я собрала все эти бумаги, могу я с ними обратиться в суд?
Давайте попробуем. Спасибо, Таисия Андреевна, за ваш вопрос. Мы, насколько успеем в этой части передачи, ответим на него. Кто готов?
Я могу попробовать. Дело в том, что я знакомилась с условиями проведения лотереи в этих компаниях. И, как правило, в конверте мелким шрифтом написаны сами условия, что человек не выигрывает, а становится участником группы выигравших. И вот этим мелким шрифтом условия никто и не читает. К сожалению, здесь срабатывают психологические приемы. Вы выиграли, иногда даже ключ от квартиры присылают такой бумажный или от машины. И человек продолжает участвовать и участвовать, а вдруг все-таки повезет. К сожалению, защита здесь только одна – информация.
А при этом подписываться, если мы говорим о книжных компаниях, людям приходится приобретать продукцию книжную, потому что они знают, что получат какой-то дополнительный номер и какой-то дополнительный шанс. Правильно я понимаю?
Безусловно. Но все-таки я бы не говорила, что людям приходится подписываться. Люди сами принимают решение о том, подписываться или не подписываться. Они сами для себя решают, играть им в эту игру дальше или не играть. Хотя на самом деле можно было бы просто очень внимательно посмотреть все документы, и даже те, которые вы никогда не смотрите. Вот никому не приходит в голову разорвать конверт и посмотреть, что же там внутри мелким шрифтом написано.
А насколько это добросовестно? Ведь никому действительно не придет в голову разорвать конверт и посмотреть, что написано внутри конверта на оборотной стороне.
Ну, это зависит, конечно, от конкретной ситуации, насколько мелко, насколько это могло быть при проявлении обычной предусмотрительности. Это уже дело конкретного случая.
Ну, мы подробнее об этом поговорим уже во второй части передачи. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии доктор юридических наук, профессор Александр Родилевский и член правления общества, Конфедерации общества потребителей Диана Сорг. Сегодня мы говорим о том, кто выигрывает от промоакции СМС-лотереи и конкурсов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А тем, кто будет слушать нас сегодня в 7 часов вечера, хочу сказать, что вы сможете услышать передачу «Вопрос рублем». Слабые стороны сильного рубля обсуждают журналист Григорий Гриценко и доцент кафедры макроэкономического анализа Высшей школы экономики Николай Арефьев. Ведет передачу Ольга Романова.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья сегодня ночью при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них 2 детей. Еще один офицер числится пропавшим без вести. Несколько людей пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». В Кемеровской области сегодня утром при обвале кроли в шахте Ворошиловской погибли 2 горняка. Спасатели обнаружили их тела, разбирая завалы. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение идет 16 мая. В Черногории за независимость проголосовали, по предварительным данным Национальной избирательной комиссии, 55,4% избирателей. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. В референдуме приняли участие свыше 86% имеющих право голоса. На юге Афганистана силы коалиции нанесли удар с воздуха по населенному пункту, в котором, по данным разведки, укрывались талибы. Как сообщают военные, убиты до 50 боевиков. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы выказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. Блэр намерен также обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану. Скончался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Укли. Закупорка сосудов головного мозга случилась после экстренной операции, сделанной главе ВОЗ в Женеве.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О том, кто выигрывает от промоакции, СМС-лотереи и конкурсов, какие последствия влечет за собой публичное обещание награды и как добиться выплаты положенного выигрыша, сегодня мы говорим с экспертами студии Радио Свобода. Это доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Александр Ирделевский и член правления Конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорг. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9 6 1 4 3, в Санкт-Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 358 87 00, везде абонент «Радио Свобода». И я обращаюсь к Александру Марковичу. Скажите, пожалуйста, все-таки является ли введением в заблуждение участника какой-то лотереи или конкурса, или подписчика на какие-то издания, та ситуация, когда организатор вот этого розыгрыша существенную информацию об условиях проведения конкурса публикует так, что ее невозможно увидеть. Вот как в истории, в примере, который приводила Диана Михайловна, нам здесь на внутренней стороне конверта, в котором было вложено вот это рекламное предложение.
Понимаете, общее правило гражданского законодательства состоит в том, что все участники гражданского оборота, те отношения, о которых мы здесь говорим, они являются гражданско-правовыми, так вот все участники гражданского оборота должны проявлять разумную предосторожность и предусмотрительность. Поэтому применительно к каждой ситуации суд рассматривает вопрос о том, было ли соблюдено правило разумной предосторожности и предусмотрительности, то есть достаточно ли был внимателен участник гражданского оборота, потому что определенный уровень внимания, конечно, нужен. Но в данной ситуации, которую вы описываете, например, которая вот была описана с этими конвертами, определенное значение будет иметь, скажем, что было написано на лицевой стороне конверта. Если там было написано «ознакомьтесь с обратной стороной конверта», но, предположим, потребитель этого не заметил, то если это указание было написано достаточно крупно, то можно сказать, что он не проявил должной внимательности. Если же никакого такого указания не было, то считаю, что здесь имело место намеренное введение в заблуждение, потому что по общему правилу информация адресату доставляется на том, что вложено в конверт, но не на внутренней стороне самого конверта. Значит, поэтому, если бы эта ситуация попала на судебное рассмотрение, то, очевидно, суд исследовал бы конверт как с внешней стороны, так и с внутренней, и даже, наверное, здесь не имело бы значения, мелко или крупно это написано на внутренней стороне. Просто дело в том, что внутренняя сторона конверт есть изделие, предназначенное для вложения в него корреспонденции, но конверт не выполняет роль почтовой бумаги для сообщения корреспонденции.
Да, я бы, например, подумала в этой ситуации, что, может быть, использовали второй раз бумагу. Решили.
Конечно.
Давайте послушаем Феликса Владимировича из Москвы. Он дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна, Александра, Диана.
Здравствуйте.
Я хочу вам сказать, что вот не так уж все страшно и плохо. Я в 2004 году прочитал рекламу от одной нашей известной табачной фирмы. Послал туда письмо, изучил все это подробно, историю происхождения там. И, к удивлению моему, мне перед Новым годом привезли прямо на дом видеокамеру. Я долго не хотел ее брать, потому что мы все запуганы.
Вы чувствовали подвох какой-то, что да, возьмете, а с вас денег потребуют.
Знакомые там все говорят, не связывайся и так далее. Но, тем не менее, я решился. В конце концов, там было написано, что нужно заплатить самому налоговую инспекцию налог. Угу. Ну, представляете, какие там очереди и сколько мороки мне это обошлось. Налоговая инспекция там за мной долго там мне присылала различные квитанции и так далее. Там и в том, что там где-то я раньше не доплатил и так далее. Ну, в конце концов, все-таки память осталась у меня. Да, я эти налоги заплатил и так далее. 35% налог. Поэтому, когда вот выигрывают, где-то там что-то такое радуется, вот куда там миллион выиграл кто-то и что. Ну, я не знаю, может быть, это уже отменили, зря я платил. Вот я хотел бы вас узнать.
Да, спасибо, Феликс Владимирович. Я хочу сказать, что вам остается... Многие могут только позавидовать, потому что не все выигрывают по промо-акции лотереи. Вот достаточно ценные призы, как видеокамера. Диана Михайловна, скажите, пожалуйста, нужно ли платить еще налог? И сколько процентов?
Да, безусловно, платить налог нужно. И налог действительно составляет 35%. Он пока не изменился. И заплатить налог – это обязанность человека, который выиграл, а не компании. Компания, благородно было бы, если бы компания предупредила человека о том, что придется платить налоги, и тогда он сам принимает решение принимать приз, либо взять этот приз деньгами, если это возможно, для того, чтобы заплатить налоги, потому что иногда выигрыши бывают довольно большие.
Крупные. Ну, я знаю, что, например, вот эти компании, которые проводят лотереи, Русское Лото, Золотой Ключ, ну, вот такие крупные лотереи, то они, когда сообщают о призах, они уже сообщают сумму, чистую сумму, как бы сколько человек получит с вычетом налога. То есть они, можно зайти к ним на сайт, рассчитать и все расскажут. Чтобы... И приз они выдают уже в отделениях банков, тоже уже за вычетом вот этой вот суммы налога. Насколько я понимаю.
Ну, они не обязаны это делать, но
Это жест доброй воли, да,
Не совсем. Дело в том, что если выигрыш выплачивается в денежной форме, то есть таким образом, при котором плательщик выигрыша может удержать налог, то, что называется, у источника выплаты, то он обязан это сделать, удержать у источника выплаты. А когда выигрыши выдаются в вещественной форме, вот как было в этом примере,
с
видеокамеры, то в этом случае выплачивающий выигрыш организации не имеет возможности удержать налог у источника выплаты, поэтому все, что она делает, она сообщает в налоговый орган о произведенном выигрыше, о произведенной выплате выигрыша в виде вещи, а дальше уже налоговый орган связывается с налогоплательщиком, если тот сам не декларирует. Конечно, вот получение этого выигрыша обязывает человека к подаче декларации. Мы же знаем, что сегодня большинство граждан не несут обязанности подавать декларацию, а вот получение хотя бы одного выигрыша, неважно, будь то бутылка пива, например, и все равно это обязывает гражданина подать декларацию в обязательном порядке. Так что нужно подумать.
Что лучше, да, получить приз или сдаваться налоговым органам?
А не подав декларацию, он совершит административное правонарушение и может быть привлечен к ответственности, теоретически.
Здрасте. Слушаем Николая из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня такая получилась ситуация. Я, значит, покупаю газету «Аргументы. Факты». И там, значит, где-то примерно за март месяц, значит, было там, значит, какой-то там, значит, розыгрыш тоже. Значит. Нужно там, значит, нарисована стопка 1000-рублевых купюр, значит, нужно посчитать и, значит, объявить эту сумму, значит, и отослать там по определенному адресу в Москву. Я, значит, это сделал, значит, посчитал, значит, у меня получилось 54 тысячи, значит. Ну, я тогда, значит, отослал, значит, в Москву, значит, через неделю, значит, мне приходит письмо, что я, значит, выиграл 300 тысяч. Ну, значит, чтобы, значит, я получил этот выигрыш, значит, я обязан, значит, послать 500 рублей, значит, и приобрести какую-то вещь. Вот. Ну, естественно, значит, я ничего не послал, потому что меня что смутило? Что, значит, я, значит, регистрировался в Москве, а письмо мне пришло с Твери. И написано, значит, там письмо, значит, написано, там такой-то, такой-то, значит, Николай, такая фамилия, значит, я, мол, такая-такая, значит, выиграл, значит, этот приз, значит, советую, значит, вам, значит, вот так и так. Ну, значит, ничего я не стал отсылать. Через неделю, значит, мне приходит второе письмо. Значит, что я уже выиграл 325 тысяч. Вот, естественно, я, значит, никакого, значит, я внимания это не сделал, никуда ничего не покупал. Просто я считаю, что это все афера.
Обман.
Да, это вот в аргументах и фактах. Все официально написано, все.
Я прошу экспертов в студии прокомментировать эту ситуацию, Диана Михайловна.
Очень похоже, что это просто обман, что это и есть те самые мошеннические действия, когда человека просто вовлекают в игру, очень похоже на лоточников, которые на улицах стоят и точно так же вовлекают,
да, так называемые,
вовлекают человека в игру, обещая ему все больше и больше приз и требуя с него хоть какие-то, но небольшие деньги. Но
500 рублей все-таки это приличная сумма для большинства,
да,
россиян.
Безусловно, безусловно. Но когда на кону 300 тысяч, 500 рублей, они теряются в этих 300 тысячах. И поэтому человек, как правило, даже пожилые люди, даже пенсионеры, откладывая от своей пенсии, идут на то, чтобы рискнуть и попытаться все-таки эти 300, там, потом 325 и так далее выиграть. И это распространенная мошенническая схема.
Хорошо, а если вот мы просто чуть детальнее разберем эту ситуацию, вот мужчина получил письмо, в котором ему сообщили, что да, поздравляем, вы выиграли 300 тысяч, и после этого его знакомят с условием получения денег, а не до того, когда он принял изначальное участие в этом конкурсе. Можно ли вот с такими доказательствами идти в суд и требовать, чтобы заплатили эти 300 тысяч? Ведь существенные условия бы стали известны позже, Александр Маркович.
Ну, в таких ситуациях, я думаю, что в суд идти практически бесперспективно. Единственное, что можно было бы порекомендовать в такой ситуации при прочтении такого объявления или после того, как деньги будут уплачены, а условия не будут соблюдены, обращаться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Конечно, на наши правоохранительные органы надежда тоже крайне слабая, особенно в тех случаях, когда когда противоположной стороной является богатая организация, которая, в общем-то, и злоупотребляет сегодня своими правами, как показывает практика, правоохранительные органы просто становятся немножко богаче, когда они пытаются проверить эти организации. Но, тем не менее, другого способа нет. Надо подавать заявление о возбуждении уголовного дела и всеми мерами.
Для проведения проверки. Во всяком случае, таким образом наш слушатель Николай может помочь другим людям.
Конечно, потому что самому гражданину сделать в этой ситуации что-либо крайне трудно, в том числе и найти источник, который дал соответствующее объявление, а правоохранительные органы обязаны это сделать в порядке проверки полученного заявления.
Угу. В этом случае, даже если человек обратится в суд, и даже если там, с помощью суда, запросов и так далее, они найдут адрес этой организации или этого человека, очень большая вероятность, что окажется, что за этой организацией ничего не стоит. У нее нет имущества, у нее нет помещения, да. У нее нет денег, и он, даже получив судебное решение, он все равно не сможет защитить свои интересы.
А то издание, которое публикует такого рода рекламу на своих страницах, вот в данном случае речь шла об аргументах и фактах, оно не несет ответственности за содержание рекламируемого.
Безусловно, они опубликовали рекламу, выполнили условия договора на публикацию рекламы и не должны вдаваться в содержание, за исключением случаев, когда это предписано им законом.
Ну да, если бы это была реклама алкоголя, табака, да. Действуют
специальные
нормы.
Запрещенные.
Или запрещенных каких-то товаров. На пейджер пришло сообщение. Рекламируют аппарат «Солнышко». Говорят, что кто первый дозвонится, тому вышлют его бесплатно. Я дозвонилась первой. Мне сказали, что бесплатно ничего не дают. Тогда зачем такая реклама?
Вот это как раз, это вот в чистом виде публичное обещание награды, потому что здесь она обещана именно тому, кто совершит это действие первым. И вот это хороший повод для обращения в правоохранительные органы с тем, значит, которые должны будут провести проверку, имелась ли реальная возможность у того, кто давал это объявление, определить, кто совершал эти действия первым, и, соответственно, как фиксируется. То есть дело в том, что если такой возможности изначально не было, то это свидетельствует об умышленном характере действий лиц, делающих такое объявление, и этого уже, в общем, достаточно для возбуждения уголовного дела.
И в любом случае, наверное, вот наш слушатель, который прислал это сообщение, может обратиться в Федеральную антимонопольную службу с заявлением, где указать, что вот такая-то компания, да?
Да, что такая-то компания давала такое-то объявление, и эта реклама оказалась недобросовестной, да?
Другое дело, что сам человек, конечно, вряд ли что-то получит, как вот мы уже говорили, от участия в такой...
В данном случае, как раз он, в данном случае, поскольку здесь имеет место публичное обещание награды, то он вправе в судебном порядке требовать взыскания суммы, составляющей стоимость награды, и перспектива в данном случае есть.
А как доказывать?
А вот в том-то и дело, для того, чтобы это доказать, нужно начать с обращения в правоохранительные органы, чтобы они проверили, имелась ли в принципе такая возможность
у организатора.
Да, у организатора, то есть проверить его действия, носили они умышленный характер или нет, а потом...
Уже обращаться в суд с этим,
да,
заключением.
Да.
Александр из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот для полноты картины хочу вам предложить схему совершенно с юридической точки зрения неуязвимую, а именно, и очень популярную, пришедшую с Запада, а именно, купите 5 пачек такого-то товара, значит, поучаствуйте в конкурсе на лучший слоган или на лучшее слово. Значит, решаются две задачи спекулятивные. Первое, это пиар-отдел, как бы, можно упразднить, да? А второй вопрос, вот критерий конкурса, вот здесь уже юридически не подкопаешься. Лучшее слово, лучшее название, вот, но при этом купите товар. Вот это очень популярная схема. Это первый вопрос. А второй вопрос у меня. А почта заинтересована? Почта участвует во всем этом, в доле состоит, поскольку писем идет бесконечно много. Я лично не играю в это, потому что, ну, я не знаю, так сказать, не так наивен, наверное, и в халяву не верю. Вот прокомментируйте,
да,
пожалуйста.
Спасибо, Александр. Давайте сначала попробуем разобраться с публичным конкурсом, да, вот с первым комментарием, кто готов ответить.
Давайте, Диана Михайловна, да. Действительно, такие формы конкурсов существуют, и главное, что компания здесь должна
подтвердить, что в указанные сроки конкурс действительно был проведен, и что какая-то из присланных, какой-то из присланных слоганов был признан лучшим, и именно ему был присужден приз. Никаких критериев признания лучшим не существует, и поэтому теоретически возможна ситуация, что только там, сотрудники компании или близкие родственники сотрудников компании эти призы и получат. Но если выяснится, что вообще никаких призов не предполагалось, то тогда это опять возвращается в рамки уголовного права.
А можно предположить такую ситуацию, что человек участвовал в таком публичном конкурсе, себе покупал эти товары, придумал какой-нибудь слоган для этой компании, ничего не получил, ну, он участвовал в конкурсе, ничего не получил, а потом услышал свой слоган в прямом эфире на радио или на телевидении во время рекламы. Что он может сделать в этой ситуации?
Такая ситуация возможна, но человек, который посылает свои слоганы в компанию, и если он боится, что это может быть использовано в рекламе недобросовестно, то он должен оставить себе копию. И тогда по дате обращения можно будет установить, что эта информация принадлежит именно ему, хотя это очень сложно, мы влезаем в сферу авторского права, это очень сложно доказать, что именно он это придумал, не отправил первым, а придумал.
Это тема для отдельной передачи. И вот второй вопрос прозвучал у нашего слушателя, связанный с тем, заинтересована ли почта, каким образом почта участвует вот в такого рода рекламных кампаниях, которые по почте пересылаются.
Я думаю, что почта не участвует, как правило, не участвует, потому что задача почты перевозить корреспонденцию, доставлять корреспонденцию, она с этой задачей плохо или хорошо справляется, и у нее специального интереса в том, чтобы писем в эту компанию было больше. Нет, она решает свои проблемы с этой компанией, если количество писем превышает определенную квоту, которая по договору должна быть, она увеличивает стоимость своих услуг по отношению к этой компании. К людям это никакого отношения не имеет.
Угу. Слушаем Михаила из Томска, пожалуйста, говорите.
Уважаемые участники передачи, у меня вот такой вопрос. Я вот в Томске, а фирма в Москве. В какие органы я должен обращаться, в московские или в томские, на недобросовестную фирму?
А что за история-то у вас была, чтобы хоть немножко понимать, о чем речь?
Понимаете, вот это та же история вот насчет книжек, о которой вам звонили москвичи, что вот они присылают, так сказать, список книг, вот вы вышлите нам деньги, мы вам вышлем книгу. Угу. Вот деньги выслал, книгу не выслали. Угу. Книгу не получил. Значит, получается, что они меня обманули. Значит, на кого я...
Куда вам нужно обращаться?
Кому я должен на них пожаловаться? В Москву или в Томске?
Да, спасибо. Спасибо, Михаил. Куда обращаться в конкретном случае?
Во-первых, как раз эта ситуация допускает судебное разбирательство. То есть в данном случае этот гражданин является потребителем, поэтому согласно закону о защите прав потребителей он вправе обратиться в суд по месту своего жительства. Может обратиться также в находящийся в Томске орган Федеральной антимонопольной службы, также он может обратиться, подать заявление, если он усматривает признаки уголовного преступления, он может подать заявление в правоохранительные органы по месту своего жительства, потому что, видимо, письмо пришло на его адрес, поэтому совершение мошенничества может считаться совершенным как раз вот по месту его нахождения. А далее уже правоохранительные органы Томска будут при необходимости
связываться
с правоохранительными органами Москвы. Это же единая система, поэтому в этом проблемы нет никакой.
То есть ехать не обязательно в Москву?
Нет, конечно, да.
Я неоднократно получал такие письма в конверте и сразу же отправлял их в мусорное ведро. Но прошу объяснить мне, откуда люди получают мой адрес и посылают мне эти письма? Владимир спрашивает. Как, откуда действительно, откуда эти компании берут адреса граждан, потому что им пишут письма и обращаются к ним по имени и отчеству, как к старым приятелям.
Очень из разных источников. К сожалению, ни для кого не секрет, что телефонные и адресные базы продаются. Продаются, стоит человеку один раз оставить где-то в компании при там, покупке путевки, при покупке телевизора или еще в каких-то ситуациях оставить свои паспортные данные, он может попасть вот в эту группу людей, которые впоследствии будут получать и получать разного рода рекламные предложения. Это
выйти из этой группы можно каким-то образом?
Бросай ведро, полученное, это самый лучший способ. Все, что получаешь, бросать в ведро.
А есть смысл написать в эту компанию?
В некоторых случаях есть. Некоторые компании предоставляют людям возможность, если вы не хотите получать наши рекламные предложения, отправьте письмо по такому-то адресу. Это все равно затраты для человека. Кто-то с этим...
Кто-то готов идти на эти затраты,
чтобы больше не получать ничего. А кто-то не готов и продолжает получать.
Угу. Спасибо. Слушаем Ирину, она дозвонилась из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемые участники передачи. Очень благодарны вам за вашу передачу. Очень хотелось бы задать профессору вопрос. Будьте добры, поясните, что такое правоохранительные органы? Что вы имеете в виду? Это милиция или прокуратура? И еще можно один вопрос. Не могли бы вы сделать передачу, посвятить ее мошенничеству в ТСЖ, в современных? Очень много воруют.
Спасибо большое. Я приму к сведению вашу просьбу, и наверняка в ближайшее время мы сделаем такую передачу. А теперь, Александр Маркович, скажите, пожалуйста, кого вы имеете в виду, когда говорите правоохранительные органы?
К правоохранительным органам относятся и органы внутренних дел, и органы прокуратуры. Между ними существует определенная подведомственность в зависимости от категории дела, то есть в зависимости от преступления, о котором идет речь. И, соответственно, обращаться по делам, связанным с нарушением прав потребителей, таким умышленным введением потребителей в обман, следует обращаться в органы внутренних дел, ну, то есть в районное отделение внутренних дел.
Угу. В управление по борьбе с экономическими преступлениями.
Там подскажут. Главное подать заявление, а заявление, в котором будут содержаться признаки определенного преступления, оно уже дойдет до того должностного лица, который обязан этим заниматься.
Угу. Наша слушательница на пейджер прислала сообщение. «Меня бесконечно бомбардирует фирма «Постшоп» товары почтой. Они обещают громадные выигрыши, я заказываю, но никаких выигрышей. Я поняла, что это обман, но они все равно посылают свои письма. Я до бесконечности возмущена. Как их наказать?» — спрашивает слушательница Липина. Как можно проучить вот такую фирму? Вкратце кто-нибудь может рассказать?
Проучить ее очень сложно. Дело в том, что по отношению к такого рода фирмам неоднократно возбуждались антимонопольным органам и Роспотребнадзором дела. Фирмы перерегистрировались и снова начинали свою деятельность под новым юридическим лицом. Здесь можно отправить письмо о том, что я не хочу получать ваши сообщения, и после этого, если будут приходить все-таки разного рода предложения, вот после этого попытаться обратиться в суд по закону, связанному с защитой частной жизни, с защитой персональной информации.
Чтобы больше такие, чтобы ваш адрес не был использован больше.
Ну, я бы даже сказал, что у нас здесь дело не... Я бы сказал, что здесь дело скорее не в защите информации, а в том, что такая без согласия получателя направления почты, она представляет собой причинение беспокойства. То есть вот в странах западных государств это влечет довольно большие санкции. То есть вот причинение беспокойства. И поскольку само спокойствие человека, оно является одним из неимущественных благ, то нарушение спокойствия влечет обязанность причинителя вреда выплатить компенсацию за моральный вред.
Но это в странах Запада, в России, насколько
я
понимаю...
это тоже возможно, но просто прецедентов таких пока еще не было.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были доктор юридических наук, профессор Александр Арделевский и член правления Конфедерации общества потребителей, адвокат Диана Сорг. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор передачи «Свобода» в клубе «Аги». Города и годы. Ташкент. Город-стиль. Как формируется душа города и как она связана с человеческой душой. Архитектура, политика, люди.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.